Пусть Слово Божие действительно оживит наши сердца сегодня. Я верю, что через поклонение, через молитвы, через слышание свидетельств наших братьев Господь по-особенному приготовил наше сердце. И прежде чем мы будем сегодня читать, рассуждать над Словом Божьим, хотел задать вам этот вопрос. Вы кем мечтали быть в детстве? Вообще у вас были такие мечты или нет? Или вообще не мечтали? Вы были ребенком? Наверное, были. Все дети кем-то хотят быть. Может быть, они об этом не особенно трезвонят, чем говорят, там, вот я это сделаю, я тем-то буду. Но, по крайней мере, в своем сердце они имеют эти желания, они имеют это побуждение. Было время, когда было модно, если так можно сказать, было быть учителем, было модно быть доктором, и в детских садах, в школах там играли с этими игрушками, там лечили, уколы кому-то там делали. Было время, когда мечтали слетать в космос, космонавтом было модно быть. Каждый мечтал, ну вот я тоже туда на орбиту вылечу. Прошли времена, поменялись герои, новое время потребовало своих героев. Сегодняшние дети, зная, сколько получают доктора и учителя, уже не мечтают быть учителями и докторами. Сегодня мечтают быть банкирами, сегодня мечтают быть дипломатами, сегодня мечтают быть топ-моделями. Сегодня это реальность нашей жизни. Одного малыша пятилетнего спросили в детском саду, ну а кем ты хочешь быть? Вышибалой. Удивляешься, но действительно у времена, у нравы. Но задам такой вопрос, а кто из вас, кто из нас в детстве мечтал, горел желанием быть пастухом? Есть такие? Руку можете поднять. Наверное, вряд ли. И то, что вы молчите, ни одной руки нету поднято, никто из нас не мечтал быть пастухом. Это считалось позорным, это считалось невыгодным, непрестижным. И я помню годы моей учебы в школе, одна учительница говорила достаточно вообще-то грубые слова, но желая как-то стимулировать процесс учебы, говорила, если не будете учиться, будете в колхозе коровам хвосты крутить. Такая перспектива, конечно же, не вдохновляла, не радовала, где-то в каком-то колхозе, да с какими-то коровами. В общем, приходилось хотя бы таким образом, но тем не менее посвящать время учебе, урокам. Надо, чтобы все было как у людей. Знаете, когда рассуждаешь над действиями Божьими, то делаешь вывод, у Бога часто не все как у людей. И Ему слава за это. Вы знаете, Его намерения, Его планы, Его пути, Его действия – они порой превосходят всякое наше разумение, а порой даже нас как-то в тупик ставят. Как это возможно? Почему именно таким образом, а не каким-то другим? Вы знаете, Он не нуждается в советниках. Он вездесущий, всемогущий, всеведущий Бог. Он в совершенстве знает, когда и что нужно делать. И действительно, после Него, после Его свершения, не нужно там что-то переделывать, как порой мы переделываем после людей. Он не ошибается. Он все действительно делает вовремя. И более того, рассуждая над деяниями Божьими, еще приходишь к одному выводу. Это то, что для того, чтобы подвергнуть позору, посрамить знатное, могущественное, мудрое этого мира, порой Бог для своих планов избирает как раз-таки противоположное. Немощное, немудрое, незнатное. И даже когда какие-то глобальные цели у Бога, когда эти проблемы, которые Он пытается решать и решает, они связаны с судьбами тысяч людей, кажется, ну так велика цена этой ошибки, Бог, вы знаете, Он берет в удел свой и совершенно тех людей, о которых бы мы, может быть, и не подумали бы в той ситуации. По нашему мнению, совершенно непригодных, и Он ведет и действует своим путем, который бы никогда никто из людей не избрал. Бог совершенен, Он спокоен, все под Его контролем, и действительно только остается удивляться и восхищаться Его деяниями, Его планами. И наверное, вы согласитесь с тем, что у Бога какие-то такие особенные отношения. По крайней мере, я читал в Слове Божьем с пастухами. Вот почему я задал вопрос. Никто из нас не хотел пастухом быть. А Бог почему-то особенное внимание обращал на пастухов. И я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня вместе почитали историю об одном таком пастухе. Мы будем читать о Моисее. И я приглашаю вас открыть Священное Писание, книгу «Исход». Третью главу с первого стиха мы будем с вами читать. Книга «Исход», 3 глава, с 1 стиха и ниже. Чтобы мы не сомневались, что Моисей был пастухом. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «И я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, и сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Аминь. До этого места. Эти стихи напоминают нам историю о призвании Моисея, о том, как Бог явился ему в пустыне, о том, как Бог, презревши на него, определил для него особенное призвание для того, чтобы совершить нечто определенное. И здесь контекст вот этого места Писания говорит о той разнице, которой казался народ израильский по своему вхождению в землю египетскую. Вы помните эту историю, книга Бытия заканчивается этой главой, когда Бог ввел 70 человек в эту землю. Иосиф был у власти, был значительным, знаменательным человеком, имеющим влияние. И они пришли туда для того, чтобы там жить, для того, чтобы развиваться, расти. И действительно, это было доброе время. Но здесь начало книги Исход говорит о совершенно ином времени. Прошло порядка 400 лет, и совершенно в другом состоянии оказался этот народ. Они оказались в порабощении и в полном подчинении власти фараона, который являлся собой божество или Бога. Фараона, который не знал Иосифа, который забыл о том, что прежде было или имело место в истории Египта, который не то что благосклонно относился, более того, увидев, насколько евреи размножаются, увеличиваются числом, он видел реальную, конкретную угрозу для своего государства, для своей власти. И он предпринял все для того, чтобы или уничтожить этот народ, либо его ассимилировать, или как-то растворить среди египтян. Сначала он снарядил или повелел, чтобы их подчиняли очень жестокому труду, большему и большему. И видя, что это не помогает, а наоборот, еще больше народ израильский умножается, растет количественно, он повелел этим повивальным бабкам для того, чтобы младенец мужского рода, всякий рождающийся, был умертвляем. Когда он увидел, что это не помогло, бабки повивальные делали свое дело, делали с мудростью, они боялись больше Бога, чем фараона, он просто приказал своему народу, всем своим слугам: «Если увидите, убивать». По сути дела, дал разрешение на геноцид, на полное уничтожение. И действительно, народ израильский стенал. Умножившись до 600 тысяч только мужчин, и видя перед собой эту проблему, не понимали, что они просто будут уничтожены, они просто будут разрушены, как нация, они могут исчезнуть. Они вопияли к Богу в этом угнетении. И вы знаете, Бог в этом вопросе, в этой ситуации находит свой ответ. И этот ответ, он совершенно противоположен тому, что, наверное, предприняли бы люди. Что бы делали люди? А то, что не делали потом на протяжении веков. Наверное, нашелся бы там какой-то вождь в этом, скажем, стане народа израильского, взошел бы на эту пирамиду, возвал бы: «Мы не рабы, рабы не мы». Закипела бы эта толпа возмущенным разумом, вся власть евреям, и пошла бы эта борьба, и пошла бы эта война. И в конечном итоге мы бы столкнулись с красным террором еще до нашей эры. Но это человеки, это люди таким бы образом действовали, но Бог находит совершенно иной и непредсказуемый выход. И этот выход – в рождении ребенка. Он отвечает на эту ситуацию тем, что рождается Моисей, само имя которого, оно знаменательно имеет как бы два смысла. Первый смысл – это суть этого имени, оно переводится с еврейского «вытаскивать» или «извлекать из воды», то есть говоря о том, что произошло с Моисеем. Вы знаете эту историю, я не буду ее повторять. Но второе, вторая сторона это имени, оно говорит, или эта сторона говорит о предназначении. Тот, кто вытаскивает, тот, кто извлекает из воды, из проблемы, из затруднения. И Бог ответил этим решением на ту проблему. Его план для Израиля, как избавить его от этого угнетения, как вывести его из земли египетской, ввести в землю ханаанскую. И помимо этого, план имел он и к жизни самого Моисея, потому что именно ему предстояло стать вождем или тем человеком, через которого Бог будет выводить и введет этот народ в землю ханаанскую. Я сегодня это говорю к нам, братья и сестры, потому что знаю, и Слово Божие об этом говорит, я верю в это, что для каждого из нас, как подобно для Моисея, у Бога есть свое призвание, которое мы должны распознать, принять и исполнить. Скажите аминь. На основании этого утверждения мы будем дальше с вами рассуждать. Это действительно так, для каждого из нас, без исключения. Независимо от того, каково социальное наше положение, молод ты или пожилой человек, но у Бога есть свое призвание для каждого из членов церкви своей. И от этого призвания, от того, насколько оно будет исполнено, зависит не только наша судьба или состояние потом в конце жизни, когда порой людям бывает горько за бесцельно прожитые годы, но от этого зависит и судьбы многих людей, на которые Бог через нас желает повлиять и изменить их к лучшему. И я хотел бы с вами сегодня рассуждать о том, не о том, вернее, как найти призвание, но я хотел бы поговорить о том, что мешает нам исполнить свое призвание. Почему? Потому что часто общаясь с людьми, я прихожу к выводу, что проблемой пассивности в служении, прошлая проповедь как-то так затронула, побудила вновь нас молиться, искать. Да, действительно, что я, Господь, могу делать для Тебя? Но проблема не в неведении, что мне делать, каково мое призвание или каково мое место, а проблема в нежелании и в том, что мы всегда находим отговорки или доводы, которые кажутся нам весьма весомыми для того, чтобы сказать «нет», по сути дела, Богу. Вообще, вот эта ситуация, возвращаясь к тем стихам, которые я прочитал, вообще судьбы тысяч людей решались, сотни тысяч, порядка 2 миллионов должны были быть выведены из этого рабства египетского. И смотрите, как Бог отвечает. Нужно было вести этот народ, нужно было противостоять фараону, нужно было победить его армию, противостоять его армии, лучшей армии на то время. И его ответ заставляет, скажем так, ну, наверное, в сердце нашем вопрос. Господи, да неужели что лучшего не нашел? Кого он находит? Кому он обращается? Престарелому пастуху. 80 лет было на тот момент, на то время Моисею. 40 лет он уже жил себе там в этой пустыне. Все было в порядке у него. И, в общем-то, когда мы рассуждаем и внимательно читаем по нашим меркам современным, это просто был неудачник. Это был банкрот по жизни по своей. У него даже овец своих не было. Написано «пас овец у тестя своего». Да, у него была жена, дети. Он ходил там за этими овцами, уже в преклонном возрасте. Ни племени, ни роду, где-то там беженец какой-то прибежал в эту землю мадианскую. И вот почему-то Бог не там, в Египте, не среди того народа, не наиболее значимых, наверняка там такие были. Почему-то его взор обращен туда, в эту пустыню. Здесь мы читаем, является ему ангел Божий, Господь является в этом горящем кусте. Я избрал тебя, ты пойдешь. И удивительные пути Божьи, еще понимая тот факт, что у египтян, египтяне относились с мерзостью ко всякому пастуху овец. Слово Божие об этом говорит. То есть они презирали этих людей, они считали, что это занятие, оно достойно только невольников и рабов. Они просто презрительно относились к таковым людям, и сегодня на исторических этих памятниках остались эти рисунки, когда изображался пастух, лежащий на земле, и гордый надменный египтянин попирал его ногами, но Бог в том и постыдил и фараона, что подчинил его именно пастуху, что властно подверг позору и поражению, это было особенно унизительным, когда народ этот был выведен именно через пастуха. Я думаю, что нам полезно, и это правильно, когда мы библейских героев не воспринимаем, как порой воспринимают дети, скажем так, как сказочных героев, как неких мифических личностей. Моисей – это реальный человек. Моисей имел свои недостатки, имел свои достоинства, и подобно многим из христиан, которые, услышав призыв от Бога, боятся, бегут, уклоняются от исполнения этого призвания, он тотчас ту же минуту, когда от Бога прозвучал этот призыв, находит 5 доводов, которые совершенно должны были показать его профессиональную непригодность быть вождем. И первый из этих доводов, и Моисея, а впрочем, это и наш довод, тот, который мы читаем в 3 главе 11 стих, Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Он говорит: «Кто я, Господь?» Несоответствие той цели, несоответствие этому призванию. И у него была проблема в том, что Моисею мешало его самовосприятие, что он считал себя человеком неподходящим для исполнения. Это действительно была великая цель, но он считал себя: «Не, Господи, я не тот человек, ты, наверное, ошибся, ты, наверное, не знаешь моей жизни, ты, наверное, не знаешь моего состояния сердца, моего прошлого, ты ошибся, Господь». Но Бог не ошибается. Но Бог не делает поспешных выводов, и Бог видел всю жизнь Моисея, и до того момента, где он обратился, когда он обратился к нему в этой пустыне. Вы знаете, первый враг в исполнении призвания Божьего – это когда мы принимаем от дьявола эту установку: «Ты недостоин». Я именно говорю о том, что враг нашептывает. Наверное, кому-то из братьев, которые сегодня свидетельствовали, тоже скажет: «Кто ты такой? Ты бывший наркоман, бывший алкоголик, что ты можешь? Какое призвание от Бога? Уже сиди там где-нибудь тихонечко в церкви». И нам мешает именно это, наша искаженная самооценка. Две крайности есть. Ложная скромность: «О, нет, Господи, я ж тут не могу». И другая крайность, когда: «Ты мне, Бог, я не надо, я сам все могу». Но с этим врагом нужно бороться. Когда народ израильский выходил на войну, то было такое установление, что человек, который только-только женился, его не брали на войну, на сражение. Человек, который построил только дом, его тоже, опять же, на эти сражения не брали. И мы порою не понимаем, а почему именно так? А потому что как раз-таки там внутри человек этот был изначально настроен на поражение. Почему? Он не был полноценным воином. Потому что его мысли, его чувства были там, с любимой женой, в том новом доме, который он построил, в котором не успел пожить. И когда такой человек выходил на войну, когда там какая-то напряженная ситуация складывалась, то он не только сам сдавался, опускал руки, но он еще влиял и на остальных. Бог сказал: «Не, не надо нам такие войны, не надо нам такие бойцы. Сидите вы дома своими женами в своих домах. Будут те, кто действительно настроен на победу». Поэтому прежде всего вот эту установку Бог желает, чтобы мы поменяли, преодолели. Ведь сегодняшняя проблема многих христиан, что мы оцениваем свое призвание с точки зрения наших собственных ресурсов. И когда мы слышим Бога, когда Бог говорит: «Ты это должен сделать», мы начинаем перебирать: ага, какое у меня образование, кем я там работал, какие у меня дипломы есть, нету и так далее. Но Бог никогда не связывал себя нашими ресурсами. Бог никогда не ставил исполнение Его предназначения от наших ограниченных способностей. Они всегда таковыми были и будут. Но Он всегда связывал свое предназначение и призвание с тем, чем Он обладает. Скажите «Аминь». И когда Бог призывает нас на то или иное служение, можете в этом не сомневаться, у Бога есть все для того, чтобы дать нам, и мы совершили это призвание. Бог показывает для нас, что действительно важно и неправильно задавать вопрос «Кто я?», а вернее задать вопрос «Чей я?». Никто, я сам по себе, кому я принадлежу. Павел когда-то говорил: «Бог, которому принадлежу я и которому служу. И потому я все делаю, я все исполняю». Да, он говорил: «Я почитаю за ссоры, считаю все то, что я прежде имел». Но он не сказал: «Кто я, чтобы сделать?» Он сказал: «Кто я, чтобы отказаться и сказать тебе нет, Господь?» Павел исполнял, Павел делал, и как некий прообраз того или иллюстрацию того, кто мы есть без Христа и кто мы есть во Христе. Ну давайте представим себе банкноту. Бумажная обычная банкнота, белорусская, американская, не имеет значения. Сама по себе стоимости, она стоит, ну, наверное, центы, не знаю. Ну никак не 100 долларов, которые там нарисованы на ней. Краска, бумага, ничем не лучше, ничем не хуже, но то, что у нее есть определенный номинал, и мы можем приобрести то или иное за эту купюру, обеспечивается тем, что стоит за этой купюрой. Это Федеральная резервная система, Банк Америки и так далее. То есть они обеспечивают весомость этих денег. И когда мы говорим о том, что мы во Христе, Федеральная резервная система может разрушиться, поколебаться, банк обанкротится, земные все эти установления, они прекратятся, но верен и неизменен, мы сегодня это подчеркивали, тот Бог, который сегодня с нами, который в нас, через которого сегодня мы можем сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Скажите «Аминь». И мое призвание не зависит от моих ресурсов. Мое призвание, исполнение его зависит от того, кто меня призвал, кем я поставлен. Интересно, что Моисей искал знамение, и в этом месте Писания, 12 стихе, Господь говорит: «Хорошо, Моисей, я дам тебе знамение». Но знаете, какое знамение? Моисею от этого знамения лучше не стало. Он говорит: ты пойди прежде сделай, а потом, когда ты пойдешь, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе, на горе Хорив. Вот тебе знамение. Нас бы устроило такое знамение. Мы тоже ведь ищем. Господи, подтверди, дай мне знамение, покажи где-нибудь там что-нибудь. Господь говорит: ты делай, я потом тебе знамение покажу. Удивительные планы Божьи. Второй довод, который приводит Господь, вернее, приводит Моисей в беседе с Богом. И этот довод выражается иными словами: «Кто ты?» 13 стих, и сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» То есть Моисею мешала неосведомленность и недостаток познания Бога. Недостаток в близком общении с Ним, познание Его сердца, познание Его путей, познание даже Его имени. Да, Израиль уже знал на тот момент это откровение Бога под именем Эль-Шаддай, или как Бог Всемогущий, который открылся Аврааму, открылся Исааку, и они понимали, что это, да, действительно Бог Всемогущий. Но Моисею здесь Господь говорит: хорошо, я открою тебе новое мое имя, я есть Сущий, Иегова, Яхве. И иными словами, я есть тот, кто есть. Я все, что тебе нужно, ибо я здесь с тобою, там, где ты, на том месте, где ты присутствуешь. Это было совершенно новое и глубочайшее откровение. Он не просто всемогущий, но отстраненный. Оказывается, он близкий и желающий помогать, присутствующий на всяком месте. И Исаия жалуется, он говорит, что через него Бог выражает это сожаление о том, что люди, его народ, не знают его. Написано: вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. И действительно, сегодня эти слова в некоторой степени относятся и к нам, христианам. Для нас познание Бога – это некая религиозная формула, или, скажем так, когда мы Бога просто своей логикой как бы раскладываем по полочкам, и мы, пропуская его через свой разум, через свои представления, порой предрассудки, традиции, и сами его таким воспринимаем, да и другим людям его представляем именно таким ограниченным и, я бы сказал, отфильтрованным нашим пониманием. Но Бог таков, какой Он есть, каким Он себя открывает. Я прочитал недавно о том, что мусульманам пришлось издать специальное правило для поведения космонавтов-мусульман на орбите. С чем оно было связано, эта нужда, и почему? Дело в том, что правоверный мусульманин должен совершать 5 раз молитву в день. С восходом солнца, и потом 5 раз. Так вот, когда он находится на орбите, там станция эта космическая, она ебает Землю 16 раз. И вот с каждым восходом солнца, это новые сутки, по 5 раз, 80. Когда там работой заниматься, когда там исследованием заниматься, только молишься. Второе, это то, что они должны были молиться и молиться, повернувшись лицом к Мекке, в направлении Мекки, святого города. Ну а как быть на орбите? Когда она несется по этой орбите со скоростью 27 тысяч километров в час, постоянно меняет свое местоположение, ну и как бы в неком таком страхе, а вдруг там лицом к Нью-Йорку еще где-нибудь повернусь, да поклонюсь, молитву совершу или куда-то еще. И помимо этого и положение надо определенное занимать, склоняя, а в невесомости, насколько это возможно. В общем, столкнулись с проблемами. Почему? Потому что в их понимании Бог именно такой. Вот когда ты лицом к Мекке молишься, там Он слышит, а когда нет, так Он тебя не слышит и гневается. Вы знаете, мусульмане мусульманами, порой некое представление такое и у христиан бывает. Бог на всяком месте. И когда Господь пришел и открылся нам, Он пришел с именем Эммануил. Бог с нами. Бог на том месте, где мы собраны во имя Его, Он сказал: «Я с вами». И это познание, которое Бог желает, чтобы жило сегодня в нашем сердце, как любящего Отца, заботливого, хранящего нас, который всегда приходит и поспешает на помощь для нас, который всегда рядом с нами во всех наших стенаниях, который сам, более того, открывается, как добрый пастырь, который ведет нас к этим тихим водам, к этим злачным пажитям. И первым откровением для Моисея это было откровение о святости Божьей. С этого начинается познание, глубокое познание. И он сказал: «Остановись! Сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». Написано, Моисей вынужден был даже лицо свое закрыть. Бог ничего не имеет общего с понебратством. Многие хотели бы сегодня его таким образом представлять, чуть ли не в обнимку с ним ходить. Бог говорит о том, что Он есть Бог Святой. И первое, что, на чем основано наше познание, истинное познание, это наше благоговение пред Господом, пред Его величием, пред Его святостью, пред Его всемогуществом. Третий довод. А если не поверить, 4 глава, 1 стих, Моисей опять же жалуется, и уже тут не столько жалобы, сколько некое даже и возражение звучит в этом вопросе. Ну да, хорошо, я пойду, я скажу, но а вдруг они меня не послушают? А если мне не поверят? И здесь, в этом доводе, по сути, выражается недоверие Богу. Недоверие из-за того, что Моисею мешали его страхи, он опасался возможной реакции людей. То есть он был зависим не от Бога, а был зависим от того, что люди подумают о нем. Актуально ли это для нас сегодня? Актуально, братья и сестры. Мы настолько порой завязаны и зависимы. А что обо мне скажут? А как я буду выглядеть? А что обо мне подумают, а более того, что со мной сделают? И мы живем в этом страхе, подчиняясь, я его называю, менталитету толпы. Как все. Удобно, приятно. Ты ничем не выделяешься, ты не белая ворона. Ты соглашаешься с мнением большинства, но я об этом уже говорил и вновь повторю. Большинство – это не есть истина. Мнение большинства – это не есть справедливость. Суть самой несправедливой в мире вершился толпой, большинством, когда был распят и предан распятию Сын Божий. И потому Господь учит нас и говорит нам о том, чтобы мы не склонялись под это ярмо, не связывали себя, потому что сутью этой зависимости на самом деле является наша любовь к самим себе. Кто-то сказал, чем больше человек любит самого себя, тем больше он зависит от чужого мнения. И с этим можно согласиться, потому что мы слишком печемся о своей особе, о своей личности, как я буду выглядеть, что бы мне скажут. Мы слишком себя любим, и потому мы не можем дать свободу Богу. Мы не можем свободно довериться Ему, принять Его направление, стать и идти Его путем. И помимо этого, это определенное насилие и мученичество. То есть это всегда связано с неким угнетением для нас, для нашего сердца, для нашей души. Я приводил этот пример, может быть, напомню его просто с тем опытом психологическим, который провели как-то психологи в группе, детской группе, когда пришли пятилетним, шестилетним детям, показали им две пирамидки. Одного мальчика во время этого попросили выйти за дверь и сказали: «Ребята, мы с вами давайте такую игру поиграем. Я буду вам показывать белую пирамидку, вы будете говорить, что это черное. Я буду вам показывать черное, а вы будете говорить, что это белое». Договорились? Договорились. Приглашают этого мальчика. «Петя, заходи, давай». И вот задает вопрос психолог. «Настя, какая это пирамидка?» – показывает белую. «Черная». «Молодец, Настенька, садись». «Володя, какая это пирамидка?» – показывает черную. «Белая». «Молодец, умница, садись». «Петя, да какая это пирамидка?» – показывает черную. Этот мальчик подумал, потом говорит: «Белая». «А все-таки, Петя, подумай, а какая на самом деле эта пирамидка?» «Черная». «А почему ты так сказал?» И ребенок ничего не ответил, а просто заплакал. Вы знаете, если детская душа, детское сердце подвержены этому, то и наше в том числе. И Господь говорит Галатам слова Павла, которые разделяем мы. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? И если бы и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Бог не ждет, чтобы мы угождали каждому чиху, каждому движению, каждому желанию, порою нечестивому окружающих нас людей, чтобы мы были зависимы от их мнения. Бог желает, чтобы мы прежде всего угождали Ему и были Его рабами. Я говорю сразу здесь, чтобы не было никакой крайней, неправильного понимания. Это не значит, что мне попросту наплевать на всех остальных. Бог этому не учит. Бог говорит, и Павел тут же говорил: «Для всех я сделался всем, для иудеев, как иудеи, для обрезанных, как обрезанные», и так далее. В том смысле, что он служил им с любовью, и через это служение он приближал их к Господу. Он не разрушал их отношения с Богом, а наоборот, помогал, чтобы эти отношения развивались. И в этом смысле мы должны угождать, мы должны помнить, что мы живем в церкви, что мы находимся среди наших братьев и сестер. Но когда я говорю о зависимости от мнения людей, я имею совершенно иное, когда мы просто потакаем всякому их желанию. Пусть Бог освободит нас от этого. Четвертый довод, который, опять же, называет Моисей, он говорит: «Человек я неречистый и косноязычный». Иными словами, я, Господь, не умею выражать свои мысли. Вы знаете, в ответ на это утверждение можно сказать: да главное, чтобы мысли-то были, потому что гораздо хуже или страшнее, когда мысли нету, зато слов много, и говорит, и не остановишь. Но Бог действительно здесь показывает сердце Моисея, который говорит: «Господь, я вот пойду,
Но за мной же никто не пойдет. Кто меня будет слушать? Я же не смогу толком разъяснить и показать себя, убедить, красноречиво как-то заставить и увлечь пойти за мною. Действительно, в этом мире ценится способность ораторские, красноречие. И люди порою идут за такими людьми. Людей увлекают эти сладкие речи. Они подчиняют свою жизнь, доверяют. Даже говоря о политиках, кто-то вывел или поставил диагноз для политиков, что они двумя болезнями болеют. Недержание речи до выборов и провал памяти после выборов. Люди слушают пустые обещания. Мы то сделаем, мы это сделаем. Много этих там разговоров. Потом выборы прошли, все уже забыли. И люди устали, и сегодня просто таковые являются для них, как забавные певцы. Но Господь говорит о том, что сила слова не в том красноречии или изящности слога, а сила слова в том, кто является его источником, в том, что это слово от Бога, в его наполнении, в его сути этого слова. Гораздо важнее, что мы говорим именно словом Господним. И Бог говорит: «Я буду при устах твоих». Он говорит это Моисею. Он говорит это нам, ученикам последнего времени. Не бойтесь тогда, когда поведут, когда поставят перед знатными, великими. Не думайте тогда, что говорить, ибо Дух Святой, Он будет говорить. Это было в жизни учеников, и никто не мог противостоять силе ему, мудрости того же Стефана, тех же простых рыбаков. Божья сила действовала через их слова. Я удивляюсь и всякий раз восхищаюсь действием Божьим, когда наши братья глухонемые славят Бога. И я верю, я думаю, что вы согласны, что их свидетельство, оно громогласно, оно ярко, оно значительно, оно действенно, потому что Слово Божие, которое, пускай, может быть, ихними уста не могут произнести, но которое выражается их лицами, их жестами, оно красноречиво всяких слов говорит о том, кто дал им сегодня право славословить Бога. Многие умеющие говорить, но свой язык, свои уста отдают в удел совершенно иному. Потому и этот довод Бог не принял. Ну и в конечном итоге Моисей остается последнее. Как и у нас, зачастую в 13 стихе 4 главы Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И все на этом. Все, Господи, все попробовал, во всем пытался тебя убедить, ты меня не слушаешь. Ну вот сколько там людей и так далее. Пожалуйста, возьми кого-нибудь другого из них, пускай они идут. И вот это желание просто непокорности отказаться, уклониться от исполнения воли Божьей, оно свойственно и нам. Нам всегда приятнее чувство ответственности или груз положить на кого-нибудь другого и сказать: «Давай, брат, сестра, неси, я тебя благословляю». И довольные мы сидим и дальше в пассивности, равнодушии и праздности. Но по сути дела, братья и сестры, таким поведением мы говорим «нет» Господу. Мы не имеем права говорить «нет» Богу. Скажите «аминь». Если это Господь, то Он ждет, что всегда мы, как верные Его любящие дети, будем способны сказать: «Да, Господи, не моя воля, но Твоя, да будет на все». И когда-то Иисус ответил ученику своему: «А что тебе до Него? Какая разница, кто идет, кто не идет? Ты следуй за Мною, ты иди за Мною, у тебя есть свое призвание, я тебе его верил. Не смотри на какого другого человека, не пытайся переложить на него, но делай то, что я призвал делать именно тебя». Пять доводов, которые привел Моисей. Пять, порою, отговорок, которые звучат и в нашем сердце, братья и сестры. Но я хочу показать и вспомнить вместе с вами, кем все-таки стал Моисей. Да, он был таким в начале своего пути. Да, таким нашел его Бог в этой пустыне, сомневающимся, колеблющимся. Но спустя какое-то время мы видим, что это был или стал действительно мужем Божьим, мужем веры, героем веры, который исполнил то призвание, которое имел от Бога. Он стал этим законодателем, через которого Бог дал закон, уставы, заповеди свои народу израильскому. Он стал одним из пророков, и написано, что не было такого пророка в книге Второзакония, и не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Это было особое положение, это было особенное и в том числе пророческое служение. Он стал вождем и судьей, служением которого из толпы людей несобранных, людей ропщущих, Бог в пустыне все-таки воспитал и создал народ. Именно народ. Да, это не была веселая прогулка. Да, миллион этих людей, которых должен был вести Моисей, они постоянно роптали, возмущались. По сути дела, это была похоронная процессия, потому что десятками люди каждый день умирали там, в этой пустыне, и нужно было особенное мужество, твердость, стойкость, упование на Бога для того, чтобы пройти этот путь. И Моисей это сделал. Более того, невзирая на то, что именно таковым был этот народ, он выступил как яркий ходатай, посвященный этому народу, и он говорил: «Господь, ты можешь мое имя из этой книги вычеркнуть, но только не погуби этого народа, только не отвернись от него, прости им грехи». И это было сердце действительно вождя, пастыря, пастуха, исполненное любви. Он был другом Божьим. Так было написано. И удивительно, что Бог уже при жизни дал свою награду и воздаяние. И написано, что зрение его не притупилось в конце жизни, и крепость в нем не истощилась. Он не ослабел, он не изнемог, он не превратился в дряхлого старика. Он был свеж, он был крепок, он был исполнен силы. И это, я верю, воздаяние от Бога для верного своего раба, для верного своего слуги. И Евреям 11 глава, 27 стих, в заключении, говоря о Моисее, в Новом Завете упоминается: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Аминь. Я хочу, чтобы сегодня мы молились: «Господь, дай нам видеть невидимого, дай нам видеть Тебя, дай нам использовать и принимать Твои ресурсы, дай нам действительно то, что имеет враг, как бы в нашем прошлом, и пытается напомнить, все это забыть, но знать то, кем и для чего мы призваны, и верно исполнить, быть твердыми, быть настойчивыми, быть непоколебимыми. Пусть каждый из нас исполнит свое предназначение, не людям угождая, не привязывая свое хождение, свое служение к мнению людей, но во всем, Господь, мы желаем в любви угодить Тебе. Аминь». Давайте, вставши, помолимся, братья и сестры.